Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 6 минут. В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня научный сотрудник Института США и Канады Геворг Мирзоян. Геворг Валерьевич, здравствуйте.
Здрасте.
Давайте начнем с Сирии, тем более, что есть несколько раз предложений от главы Госдепартамента Соединенных Штатов, господина Керри, который предложил следующее.
Да, известен своим рационализмом человек.
Да, мы даже предложили провести черту, абсолютную черту. Вы не заходите туда, мы не заходим сюда. Все посередине считается честной игрой. О чем Джон Керри говорит, я не очень пока понимаю. Возможно, вы что-то для себя нашли в его словах.
Ну, тут нужно смотреть контекст. У нас уже все написали, что мы якобы делим Сирию на некие зоны влияния. Хотя на самом деле одна из основ женевских переговоров – это сохранение территориальной целостности Сирии. То есть в перспективе, в будущем, может быть, Сирию, скорее всего, ожидает федерализация, но в рамках единого государства и уже после окончания гражданской войны. Чтобы гражданская война была закончена, необходимо, чтобы суверенитет Дамаска, как бы мы к нему ни относились, формально или или фактически был распространен на всю оставшуюся территорию Сирии, если мы хотим сохранять ее как единое государство. После этого мы говорим о новой конституции, федерализации и тому подобных вещей. До этого еще очень и очень далеко. Делить Сирию на сферы влияния из серии «вы сюда бомбите, мы сюда бомбим», ну, может быть, было бы целесообразно, если бы мы были бы уверены, что американцы реально могут воевать с ИГИЛ. С ИГ, точнее, прошу прощения, с террористической группировкой ИГ. Но мы видим, что они с ней воевать не очень могут. И в этой ситуации отдавать им на откуп какую-то территорию, ну, наверное, неправильно. Сами потихоньку разберемся. Точнее, мы, сирийцы и иранцы, которые вынуждены уже усиливать свое участие в сирийских делах.
Вы воспроизводите позицию нашего внешнеполитического ведомства или свое мнение? Я вот в этом пытаюсь пока разобраться.
Пока я не сижу на Смоленской площади, я
возможно, вы ретранслируете, мнение. Я же не знаю.
Нет. У нас, как в нормальной стране, позицию МИДа могут озвучивать только два человека.
Мария Захарова, понятно, и Сергей Лавров.
Абсолютно. То есть все остальное – это домыслы и догадки. То есть я расцениваю ситуацию так, как она есть на сегодняшний день. Вот есть такая, есть то, что выгодно нам, американцам, сирийцам и так далее.
Нет, давайте так. Есть то, что выгодно, а есть объективная реальность. И вот сегодня говорить о том, что войска Башара Асада или правительство Башара Асада сможет в ближайшей перспективе или в какой-то отдаленной, но обозримой контролировать всю территорию Сирии, ну, тоже несколько
странно. А кто вам сказал, что они будут контролировать? Я сказал, формальный контроль. Формальный контроль, когда Башар Асад договаривается с местным племенным шейхом, что ты формально подчиняешься суверенитету Дамаска, в обмен на это вот в рамках твоей деревни, города, района ты волен делать, что хочешь, пока. Да, пока мы не растряслись с окончанием гражданской войны, пока мы не приняли новую конституцию. Собственно, так и идут переговоры в рамках так называемой группы ХМИМИМ на российской базе под российские гарантии. Мы заканчиваем гражданскую войну, у вас есть широкое, так сказать, местное самоуправление до каких-то моментов, пока мы все это не формализуем в рамках новой конституции.
И вот здесь мы возвращаемся опять к словам Керри, потому что он предлагает все-таки провести какую-то черту, а между вести честную игру. Сразу несколько моментов возникает. То есть до этого игра была нечестной, судя по всему. А если пошли разговоры о том, что она нужна, все-таки какая-то честная. Ну и во-вторых, судя по всему, Соединенные Штаты Америки не будут давать возможность, ну как будто бы намекает Керри, Башару Асаду напрямую договариваться с какими-то шейхами, полевыми командирами или еще кем-то.
Ну, Керри выразил предложение такое, да, оно не факт, что будет принято, даже, скорее всего, оно не будет принято. У Керри есть, как я вижу, да, не будучи Марией Захаровой, тем более Сергеем Лавровым, у Керри есть несколько задач, которые он должен реализовать. Во-первых, он должен демонстрировать активность в сирийских опросах. Да? Де-факто мы с Америкой договорились в общих чертах по Сирии. Мы еще, на самом деле, договорились до начала нашей операции.
Угу.
Вот. В чем, кстати, был один из огромных плюсов, что мы влезли не шашкой на голову, а по согласованию с американцами.
Ну, это через уведомление.
Не уведомление, а выработка компромиссных позиций. Мы вползаем туда, вы даете, меняете свою позицию по Асаду, мы тоже меняем свою позицию по Асаду. То есть, если заметили перед вхождением России в сирийский конфликт, позиции по Асаду у обоих сторон поменялись. А теперь, что касательно сейчас этого предложения. Да, ему необходимо демонстрировать активность. Прежде всего, ему нужно показывать своим саудовским и турецким друзьям, что интересы саудовских и турецких друзей в Сирии учитываются. Ему необходимо показывать американским избирателям, что, в общем-то, Америка не-не, она до сих пор выступает за свержение Асада, мы вот предлагаем какие-то варианты и так далее. По сути, то, что сейчас происходит в Сирии, а именно, когда ВКС разбираются с ИГ или бомбят ИГ, или когда сирийская армия освобождает Пальмиру и идет дальше, в принципе, американцев это устраивает, потому что им необходимо завершение сирийской гражданской войны. Американцы в нее вписались в основном только для того, чтобы устроить иранцам войну на периферии. Это было еще до американо-иранского соглашения. Сейчас ситуация поменялась. Сейчас сирийская гражданская война рискует превратиться не только в ненужную уже Соединенным Штатам американо-иранскую войну, но и тем более ненужную войну между Россией и НАТО. Ну вот абсолютно этот вариант американских друзей не устраивает.
То есть предложение скорее формальное.
И так далее, и так далее.
Предложение скорее формальное.
Предложение – это один из вариантов как-то ограничить российское политическое влияние на Сирию. Но при этом то, что Россия идет в войну против терроризма, американцев, в принципе, устраивают. Их не устраивало, когда Россия бомбила их клиентов или клиентов Саудовской Аравии. После начала процесса мирного вменяемая часть этих клиентов заключила соглашение о перемирии.
Вот тут очень много вопросов опять же возникает, потому что женевские переговоры фактически были сорваны, потому что вопросов нерешенных остается больше, чем решенных.
А кто вам сказал, что в Женеве ведут переговоры? В Женеве есть некий мирный формат, образ мира, да, что вот мы привержены политическому варианту решения проблемы. Реальные переговоры ведутся на базе Хмеймим, с конкретно не с гражданами, которые живут за чужие деньги в саудовских, турецких отелях, не имеют к Сирии ничего общего, в общем-то, защищают интересы Саудовской Аравии, которая им платит за содержание в этих отелях, а с реальными полевыми командирами и шейхами на местах. То есть женевские переговоры являются некой ширмой за реальными переговорами. И господа из Саудовского комитета по переговорам могут сколько угодно приезжать в Женеву, ездить там на шопинги, биться в истерике из-за того, что их поселили не в тот отель, видите ли, не по статусу, хотя в этом отеле, в общем-то, Путин останавливался в свое время, так, между прочим. Все это чистая ширма. Реальные переговоры ведутся конкретно на местах, в том
Опять
числе и на базе
Хмеймим. Опять уточнить терминологию ширма или витрина? Чего больше?
Да 50 на 50, наверное. То есть и ширма, и витрина.
Хорошо принимается. Вы сами упомянули Саудовскую Аравию, которая тоже играет определенную роль в этом противостоянии, поэтому здесь отдельно нужно, наверное, вернуться к визиту Барака Хусейновича Обамы к саудитам и к тем переговорам, которые были там проведены. Я просто обратил внимание на материал, который был опубликован уже по итогам визита Барака Обамы в Саудовскую Аравию, в Эр-Рияд, и местная пресса фактически выступает с обращением к Бараку Обаме. Учитывая политические реалии в Саудовской Аравии, я полагаю, что это обращение, если не спущено было сверху, то согласовано было точно. Поэтому я специально для слушателей воспроизведу фрагмент этого обращения к Бараку Обаме в газете «Аль-Рияд», Саудовская Аравия. Сегодня руководство страны и народ в один голос обращаются к господину президенту Обаме. Мы знаем и понимаем, так же, как знаете и вы, что трюк с арабской весной, который исполнил Запад, это был большой обман, от которого пострадали ряд арабских стран. Однако именно арабская весна научила нас многим вещам, стала для нас серьезным уроком. А главное – мы поняли, так это то, что единство народа и руководство, а также безоговорочная приверженность своим исламским принципам – это сильнейшее оружие против всех провокаторов и заговорщиков, которые организовали арабскую весну на Ближнем Востоке и превратили в ад существование народов региона. Уважаемый господин президент Барак Обама, мы хотели, чтобы вы ощутили, что атмосфера, которой сопровождался ваш нынешний визит в нашу страну, сильно отличается от той, которая была ранее. Разница очевидна, это было заметно. Сегодня есть четкое понимание, что Саудовская Аравия обрела новую принципиальную политическую позицию. Это, опять же, издание из Саудовской Аравии. Для тех, кто не в курсе, для слушателей напомню, что многие наблюдатели обратили внимание на довольно холодный прием президента Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.
Ну, бедные наши страдальцы. На самом деле, в общем-то, Саудовская Аравия сама прекрасно знает, что арабскую весну инициировала она, а не Барак Обама. Обама хотел бы инициировать арабскую весну чуть попозже, когда средний класс бы там вырос. А то, что там началось, нет, скажем так, началось все стихийно, просто Саудовская Аравия вместе с друзьями-врагами из Катара этот процесс активно поддержала, стимулировала, и, в общем-то, она виновата в крушении господина Каддафи, в бардаке, который начался в Египте, в бардаке, который идет в Сирии. Я уж про Йемен вообще молчу.
Если, там... если вот не вдаваться в подробности если этих тезисов, то я просто обращаю внимание на следующий факт. Намек довольно прозрачный.
Намек очень прозрачный. Господа американцы, пожалуйста, прекратите мешать нашим саудовским интересам на Ближнем Востоке, направленную на поддержку суннитских террористических радикальных группировок, для того, чтобы с помощью них как-то сдержать Иран. В Сирии, в Йемене, да где угодно. Просто, пожалуйста, не мешайте нам, Саудовской Аравии, дальше ввергать регион в хаос. Мы вас очень в этом просим. Естественно, Обама несколько другой взгляд на этот процесс. Ему, он понимает, что то, что сейчас Саудовская Аравия натворит, ему потом разруливать, а точнее не так, разруливать его преемникам, вообще американцам. А позиция американцев в отношении Ближнего Востока и перед-то арабской весной была очень сложная. В арабскую весну американцы вообще вползли без всяких стратегий. Если вы посмотрите на тот же Египет, они просто шарахались из стороны в сторону по конъюнктуре. И в Сирии последняя как бы вменяемая причина, почему нужно свергать Башара Асада, железно вот, режим, не Асада лично, Асад лично, он должен уйти как витрина.
Да, Алавитов.
Как некое достижение того, что американцы ушли оттуда не с пустыми руками. А режим, да, проиранский, она исчезла в силу того, что с Ираном нормализовались отношения. Более того, некоторые силы США, некоторые, далеко не все, хотят в будущем как-то использовать Иран для противовеса чересчур взорвавшейся Саудовской Аравии. Это очень долгий процесс, до него еще очень далеко. Иранцы к этому не готовы, американцы не готовы, но в перспективе это возможно, в принципе. Вот. И, естественно, Америка, Саудовская Аравия хочет, чтобы Америка, чтобы Госдеп стал филиалом саудовского МИДа. Госдеп как-то такого счастья не желает себе. И в итоге сейчас, скорее всего, новый американский президент будет заниматься тем, чем Америка давно должна была заняться, пересмотром отношений с Саудовской Аравией. Не разрывом союза, потому что Саудовская Аравия важный партнер США, они на 100 миллиардов оружия продали за последнее время, и, в принципе, это необходимый, так сказать, партнер. Но такого полного единения в будущем, конечно, по основным позициям не будет. На самом деле, саудовцы тоже об этом говорят. Принц Турки Бен Фисау, если я не ошибаюсь, бывший глава саудовской разведки, говорит то же самое. Давайте пересмотрим отношения, давайте разберемся, что мы хотим, что вы хотите, и выгодно ли нам дальше такое сотрудничество с вами, американцами. То есть, ну, процесс необходимый, давно назревший. Я думаю, что новая администрация, воленс-неволенс, придется заняться такого рода вещами.
А теперь мы пытаемся всю эту мозаику собрать воедино. Предложение Керри, позиция Саудовской Аравии, позиция Соединенных Штатов, ширма и витрина одновременно в Женеве. И все это приходит к чему? Что все-таки де-факто зона влияния есть в Сирии. Договориться пока не очень получается. Предложения, которые поступают со стороны Соединенных Штатов, они пытаются, судя по всему, примирить как-то и позицию Саудовской Аравии, и Российскую Федерацию. В итоге недовольны ни те, ни другие. И?
Ну, во-первых, они не то, что пытаются примирить Саудовскую Аравию и Российскую Федерацию. Российская Федерация
хорошо,
и Саудовская Аравия сами пытаются приблизить свои позиции.
Вот.
Просто проблема в том, что позиции немножко разные. Да, у нас есть некие общие интересы. И Россия, и Саудовская Аравия обе заинтересованы в том, чтобы сдержать Иран. Да, это наш общий интерес. Мы хотим выстроить систему некую сдерживания Ирана. Но Российская Федерация не заинтересована получать в Сирии второй Афганистан. Саудовская Аравия хочет создать России второй Афганистан. Вообще хочет создать для всех, для Ирана, прежде всего, второй Афганистан. То, что у него окажется затянута Россия, проблема России. Саудовская Аравия она не касается, да. И в этом наши позиции разные. Керри предлагает раздел. В принципе, повторюсь опять же, раздел сферы борьбы с ИГ, да, мы готовы обсуждать, если Америка готова бороться с ИГ. Да, безусловно, все вменяемые люди понимают, что ИГ абсолютный враг Соединенных Штатов. ИГИЛ была партнером по разным вопросам. И ГЭСИ у новых амбиций, с новой степенью угрозы – это враг, с которым нужно бороться, причем не насмерть бороться. Но мы прекрасно понимаем, что американцы не способны бороться с ИГ, потому что их ближневосточная политика слишком сильно завязана на саудовские интересы и турецкие интересы. А вам известно, что Саудовская Аравия и Турция поддерживают ИГ разным способом, прямо или косвенно, но поддерживают ИГ, в том числе для в иранских вопросах, и в том числе для продолжения сирийской гражданской войны.
Хорошо, некорректная аналогия, но все же модель послевоенного мироустройства, я имею в виду после Второй мировой войны, вот здесь неправильная аналогия, скорее, когда делили Германию?
Частично правильная, но не в точке зрения разделения Германии, а с точки зрения биполярного противостояния. То есть у нас на Ближнем Востоке будет биполярное противостояние, есть биполярное противостояние некоего условного иранского блока и некоего условного саудовского блока. Да, мы бы сюда с удовольствием, наверное, вписали бы Турцию, но Турция, благодаря своим очень непродуманным действиям последние годы, выключила себя вообще из какой-то вменяемой региональной политики и как бы должна то возвращаться. Вот то, что турские там с иранцами сейчас переговорили на высшем уровне, это часть этого возврата. Биполярное противостояние дает не только некий детерминизм региональной политики, она дает прекрасные возможности внешним странам. Умные внешние страны не будут становиться ни на сторону Ирана, ни на сторону Саудовской Аравии, а будут работать с обеими странами, пытаясь из этого вытащить какие-то бонусы для себя. А это делают Соединенные Штаты частично, но частично в силу специфики американо-саудовских отношений. И это сейчас пытается делать Россия. Если вы заметили, мы отошли немножко от некой такой «багдадской четверки», в рамках которой мы сотрудничали с Ираном, Ираком, Сирией и, собственно, с нами так. В борьбе с, в борьбе за Башара Асада, вот так я сформулирую. И мы заняли некую позицию сверху, то есть мы сотрудничаем и с КСА, и с Ираном. Кто нам больше предложит, с теми мы будем дальше работать по различным вопросам, по которым мы можем работать. Это очень правильная, она циничная, она может быть какая-то нечестная, да, но, извините, это международные отношения в политике, дружбе, благодарности и такого рода полезным и нужным вещам места абсолютно нету. Иран готов с нами сотрудничать, мы будем сотрудничать. Иран делает не партнерские шаги, такие как, например, не дает нам контракты, препятствует в вопросе увеличения цены на нефть и так далее.
После того, как сняли эмбарго,
самое главное,
уже началось.
Но... уже началось 16 миллиардов с Франции, 17 миллиардов с Италии, сколько с России, сами понимаете. Это ладно. Черт с ним, поняли бы. Мы с иранцами немного по-другому договаривались в ходе сирийской кампании. Иран должен был дать достаточное количество наземных войск. Он их не дал. Заметьте, что Иран сполошился и стал как-то более активно действовать только после того, как мы заявили о приостановке нашей операции, туда отправились иранские зеленые береты. Но Иран понял сигнал, который был послан, что участвуйте почаще и получше, потому что, извините, когда в Сирии войск не хватает, когда вынужден Асад перебрасывать войска с места на место, безусловно, я не говорю, что Иран не вписывался, Иран вписался в эту войну, там воевали Хезболла, иранская 100% дочерняя структура, шиитские подразделения из Ирака, иранские спецы воевали и даже умирали, они герои, как бы им честь и все такое, но мы ожидали большего. И сейчас Иран готов послать больше. Иран не готов вводить войска в Сирию полностью. Там сейчас многие читатели, например, скажут, а что там России делать надо? Почему? Это же иранская проблема. Это Иран сдерживает. Пусть отправит туда КСИР, корпус стражи, зачистит всю Сирию разом. Может. Но проблема в том, что в этой ситуации сирийская гражданская война перестает в суннитско-шиитскую войну полноценную.
Полноценное противостояние Саудовской Аравии. Уже
совсем суннитским миром. Это будет вторжение шиитской страны в условно-суннитское государство. Ну, со всеми вытекающими.
По крайней мере, на суннитскую территорию.
Да, нам, и это будет полномасштабная война, нам такого счастья не надо.
Ну, и последнее, судя по тому, как описываете ситуацию вы, Российская Федерация на самом деле не заинтересована в решении сирийского конфликта в ближайшей перспективе. Мы заинтересованы в том, чтобы зона напряжения там оставалась.
Понимаете, мы заинтересованы в сохранении зоны напряжения, как вы сказали. Но проблема в том, что она останется и после окончания сирийского конфликта. Саудовско-иранские противоречия никуда не денутся. Но мы заинтересованы в прекращении конкретной сирийской гражданской войны, потому что, а, мы туда втянуты, и, б, это чрезмерное напряжение. Напряжение, которое может перерасти в нам лично ненужную, полномасштабную войну на Ближнем Востоке. То, что она не нужна там Ирану, Саудовской Аравии, может, и нужна, Ирану, Израилю, Соединенным Штатам, это дела Израиля и Соединенных Штатов. То есть мы сейчас за свои интересы, нам она не нужна. Если кто-то нам готов присоединиться в деле прекращения этой гражданской войны, мы только за. Нет, ну мы будем действовать самостоятельно.
Тогда попробуем резюмировать обстановку на Сирийском фронте на 25 апреля 2016 года. Если так, в общих чертах, узел завязывается еще туже или есть ощущение, что потихонечку, но распутывают?
Узел распутывается, потому что, а, идет реальный переговорный процесс с племенами, б, ширма или витрина, как вы говорите, сохраняется в виде Женевы. Третий момент. Есть некое рамочное соглашение между нами и американцами о принципах урегулирования сирийского конфликта, что уже хорошо. Сирийская армия удерживает инициативу и ведет медленное в силу нехватки сил, в силу нехватки войск, наступление на позиции Г, но оно идет, что важно. И, в принципе, узел потихоньку распутывается. Распутываться он будет, видимо, еще долго. Достаточно долго, но он распутывается. Самое главное для нас, то, что все бонусы, которые, все то, зачем мы полезли в Сирию, практически все то, мы уже реализовали. Как с точки зрения большой геополитики, так и с точки зрения региональных вопросов, ближневосточных и не только ближневосточных.
Турция здесь еще какую-то роль играет?
Турция играет очень серьезную дестабилизирующую роль, потому что президент Эрдоган загнал себя в такую ловушку, он перессорился со всеми соседями, и ему необходимо каким-то образом получить некие новые рычаги влияния, как на соседей, так и на регион.
Это просто, как показывает историческая практика, ну, когда есть одна сторона, которая недовольна вообще происходящим, то она так или иначе попытается реализовать свои амбиции.
Не сейчас, простите, у нас есть две, как минимум, страны, Саудовская Аравия и Турция, обе недовольны мирным процессом, который идет в Сирии. И они пытаются его саботировать, и пытаются достаточно успешно. Но проблема для них в том, что они не могут переломить тренд. Они могут замедлить процесс, что они и делают сейчас. Посмотрите, как себя ведут подконтрольные, например, саудовцам оппозиционеры, или как себя ведет Турция, которая напрямую поддерживает Джихад ан-Нусру, да, ведущую контрнаступление против сирийской армии в атаке. То есть здесь мы видим, что они пытаются тормозить процесс и делают это успешно, но, повторюсь, тренд не переломит до тех пор, пока как минимум, пока американцы не изменят свою позицию на конфронтационную.
Соответственно, Саудовской Аравии.
Пока американцы неофициально не войдут в бок Саудовской Аравии по затягиванию сирийского гражданского конфликта. На сегодняшний день американцы, в принципе, пытаются его, ну, ближе к нам в их позиции. Если вы посмотрите просто на позиции России и США по Асаду, по Ирану, по гражданской войне в Сирии, по ЕГЭ и так далее, мы увидим, что пока у американцев больше схожие с нами позиции, чем с нашими саудовскими партнерами.
Здесь есть одна тонкость. Мы не забываем и про выборы в Соединенных Штатах Америки. Им сейчас выгодна пауза в этом противостоянии, в этом конфликте, ровно потому, что у них сейчас свои проблемы.
Им выгодна пауза, но проблема в том, что, да, пауза нужна. Но, опять же, даже если пауза закончится, а что американцы будут ловить в сирийском вопросе? Устраивать большую ближневосточную
заморозить,
войну?
Сейчас заморозить, а после этого уже разбираться с новой администрацией.
А после размораживать не будут. Там могут быть другие факторы. Там может быть ставка американцев на курдов, может быть, целый ряд других вопросов. Но, в принципе, риски американского военного вторжения в Сирию, которые были еще там год назад, условно, два года назад, они минимализировались. Вот так.
То есть те заявления, которые поступали последние дни о том, что Соединенные Штаты будут наращивать свой контингент в Сирии, это...
Они будут наращивать частично свой контингент в Ираке для борьбы с ЕГЭ. Для того, чтобы наращивать контингент в Сирию, нужно отправить контингент в Сирию. А куда вы его отправите? Под российские бомбы? Или, не дай бог, там будет военное столкновение с русскими? Вряд ли. На территории ЕГЭ, то есть воевать в Ираке, ну, для этого нужно, да, поддерживать курдов, которые с севера наступают на Ираку, отправить им войска американские. Но я что-то не уверен, что Обама, который выполз из двух ближневосточных войн, решит снова влезть туда, особенно накануне предвыборной кампании.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня научный сотрудник Института США и Канады Георг Мирзоян. Сейчас будет информационный выпуск, после которого мы вернемся и уже будем принимать вопросы наших слушателей.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Сегодня в программе «Пиджаки» научный сотрудник Института США и Канады Геворг Мирзоян. Вместе с ним разбирали этот сирийский узел, отталкиваясь от последних предложений, которые поступали из Соединенных Штатов Америки. Ну и через призму визита Барака Обамы в Саудовскую Аравию. Сейчас уже будем принимать вопросы нашей аудитории. Степан из Вайтрана пишет. Как сильно изменится политика взаимоотношений Соединенных Штатов и Саудовской Аравии и непосредственно в регионе Ближнего Востока в зависимости от будущих кандидатов в президенты США? Какая есть стратегия у Трампа, у Клинтон? Интересуется Степан.
Ну, Степан, никакой. То есть здесь, смотрите, у нас очень любят там рассказывать про некие глобальные внешнеполитические планы Хиллари Клинтон, да, там, сдержать Россию и так далее, и так далее. Любят говорить про Трампа, который там предлагает прибалтов условно выселить, раз они не могут с Россией жить куда-нибудь в Африку там. Но, во-первых, внешнеполитическая тема в принципе занимает энное место, да, в американском списке приоритетов. То есть американцев больше интересует экономика и так далее, и так далее. Только потом, после социалки, экономики, миграции и тому подобных вещей, внешняя политика. Во-вторых, Россия в этом списке внешнеполитических приоритетов тоже не на первом месте. Китай, Евросоюз, Ближний Восток, потом, может быть, где-нибудь Россия. В этой ситуации, в принципе, говорить о том, что у команды Хиллари или у команды Трампа есть какое-то понимание внешнеполитической стратегии, нет, они еще просто до этого не дошли.
Ну, Клинтон была главой Госдепа,
На секундочку, Клинтон была формальной главой Госдепа, потому что как только Обама ее назначил по политическим причинам, он тут же назначил параллельный Госдеп в лице своих спецпредставителей по основным регионам, потому что Хиллари вообще ничего в этом не разбиралась, и она не разбирается, видимо, до сих пор. Приведите мне хотя бы один пример вот за время правления Хиллари в Госдепе, хоть один пример какого-то серьезного американского внешнеполитического успеха.
Ливия. Я не про успех, я про то, что шаги были сделаны серьезные.
В Ливии? Ливия это был катарский проект. Американцы проиграли в Ливии, и дело даже не в том, что они потеряли месторождение, да, черт с ними. Дело в том, что они разрушили имидж блудного сына. То есть, чем был прекрасен Каддафи для них, со всеми его выкидонами и так далее? Он был прекрасен тем, что это был пример для всех диктаторов третьего мира. Вот посмотрите, откажетесь от своего химического оружия, покаетесь, придете к своему папе американскому с непокрытой головой, он вам за это инвестиции, он вам за это доступ в лучшие дома Европы и так далее. Покаетесь, и будет вам деньги, будет вам процветание, будет вам доступ на рынки европейских стран. А какой сейчас вывод? Покайтесь, откажитесь от своего химического оружия, и лет через 10 вас поэтому разбомбят. Имидж потерян, образ потерян, внешнеполитический ущерб серьезен. Мы даже, скажем так, Обама, нормализация отношений с Ираном, даже этот образ не до конца починил. Поэтому никаких успехов у Хиллари не было. Мы можем предположить, что она будет делать, только всего того, что мы знаем, что она делала раньше, мы знаем, что кто не есть в команде, да, вот эти все граждане из 90-х годов. И мы можем предположить, что да, Хиллари будет проводить более такую агрессивную, скажем так, внешнюю политику, чем Обама. По Трампу уже вообще предположить сложно, потому что Трамп человек, который меняет позицию. То есть он может сейчас говорить одно, через какое-то время он будет говорить совершенно другое.
Трамп тефлоновый, с него взятки гладкие.
У Трампа нету бэкграунда. С одной стороны, это прекрасно, потому что, например, Трамп не обязан, ну не знаю, поддерживать независимость Косово, потому что он сам участвовал в гражданской войне в Югославии. Да, нужно как-то завершать процесс. С другой стороны, нам сложно предсказать, Трамп более гибок в этом плане. Захочет он завтра сдерживать Россию, начнет это делать. Не захочет, будет с Путиным партнерствовать, скажем так. Посмотрим по ситуации.
То есть говорить о том, что какие-то явные шаги прослеживаются нет. В программе у того или другого нет, кандидата по отношению нет. К Саудовской Аравии вообще нельзя. Хорошо.
Мы можем предположить, что как они должны себя вести, да, в силу динамики процесса, я уже сказал. То есть нужно пересматривать союз в пользу более прагматичных отношений. Если уж невозможно, как сказать, привести саудовское руководство в чувство, сделать их более реалистичными. Обама же сказал, как это сделать. Обама в своем знаменитом интервью, насколько помню, в «Атлантике», сказал, что граждане Саудовской Аравии и Иран, достигайте холодного мира между собой. Если вы не достигнете холодного мира, будьте готовы к тому, что Америка будет себя вести на вашем регионе более активно. Только тонкий намек. На то, что если вы не сделаете, мы сделаем.
Ну, ответ граждан Саудовской Аравии мы как будто бы уже читали. 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Володь.
Да, Алексей, приветствую.
Вопрос Георгу вот такой. ну, бытует мнение такое, что на наши действия в Сирии Эрдоган ответил тем, что снова зажег Карабах. Чем бы мы могли переиграть вот на этом поле Эрдогана?
Спасибо, принимается.
Хороший вопрос. Значит, смотрите, у Эрдогана, и, безусловно, Эрдоган поучаствовал в разжигании вот этой карабахской провокации, которая была. У Эрдогана было две задачи. Да? Первая – отомстить за Сирию, потому что Карабах и Крым – это два немногих момента, где Эрдоган может бить по нашим интересам, отвечать нам за Сирию. И второе – принудить Путина к переговорам. Ведь, заметьте, дня за два или за три, не помню, до начала возобновления карабахского конфликта, Эрдоган выступил с заявлением и сказал, что мы понимаем необходимость нормализации отношений с русскими, теперь сидим, ждем, пока русские элиты это поймут.
Там чаще через Давутоглу они транслируют.
Не-не, это сказал, насколько помню, сам Эрдоган лично, когда он был на вот этом саммите.
Просто Давутоглу чаще это делает.
Ну, Давутоглу по статусу должен чаще это сделать. Сказать, султану неприлично с такими вещами каждый раз выступать, когда его тем более каждый раз посылают. Вот. То есть задача была принудить Путина к переговорам, показать Путину, что если ты не будешь себя вести хорошо, мы будем вот так вот разжигать у тебя конфликт на периферии. В принципе, не уверен, что эта цель была достигнута, вторая, но, тем не менее, такая позиция была. И да, мы должны быть готовы к тому, что турки дальше будут поджигать или там пытаться нас где-то провоцировать. Как мы на это должны отвечать? Да никак.
Но пока мы ответили визитом Медведева. Нет, и недовольством со стороны Армении.
Визит был давно, недовольство со стороны Армении, но системное, связано с тем, что Армения не совсем понимает ситуацию, в которой она находится, и почему-то считает, что российско-армянские отношения – это абсолютно паритетные отношения двух равных союзников. Извините, международные отношения делаются немного по-другому. А что касательно Медведева, это был запланированный визит. Мы можем отвечать по-разному. Смотрите, мы, конечно, можем ругаться на Эрдогана, мы можем провоцировать курдов, мы можем открыть там посольство Курдистана даже какого-то из четырех, ну, трех, иранский не трогаем, в Москве. Но, как я пытаюсь вежливо сказать, не нужно мешать Эрдогану загонять себя в угол. То, что делает Эрдоган, он лишь усугубляет свое собственное положение внутри страны, в регионе и так далее. Вмешиваясь, критикуя его, мы даем ему возможность консолидировать массу вокруг себя. Вот там русские специально мне что-то делают, да, подгаживают там с курдами и так далее. Не надо. Пусть человек сам спокойно утонет. Путин же правильно сказал на этой пресс-конференции. Человек хочет утонуть. Пусть тонет.
Нельзя спасти того, кто хочет утонуть.
Абсолютно. Эрдоган хочет тонуть. Ради бога.
Роман пишет. Какая-то у вас прямо любо-дорого поглядеть картинка получается для России. Все у нас везде схвачено и прямо целостная политика. Вы про властную аналитику интересуетесь, Роман? Вторая часть вопроса меня меньше интересует, но первая довольно актуальна. Имеется в виду, стратегия какая-то прослеживается, потому что очень часто Россию обвиняют именно в том, что наша политика непредсказуема. Это политика одного человека, одного политика.
Значит, смотрите, я абсолютно не провластный аналитик. Аналитик не может быть провластным или неправластным. Если он аналитик, он аналитик. Если он провластный, то он активист или оппозиционный активист или провластный активист. Да? А у меня большие претензии к российской внешней политике на украинском направлении были. На среднеазиатском направлении огромный, мы теряем регион. Основные угрозы нам оттуда пойдут. Мы ничего не делаем для того, чтобы наших среднеазиатских партнеров заставить, в общем-то, бороться с теми угрозами, которые там есть. Я не совсем согласен, например, с нашей позицией в Латинской Америке. Мы уже проиграли из-за того, что поддерживали лидеров, которые были вне тренда. Но на Ближнем Восточном направлении, в принципе, она вменяемая. Там много плюсов. И на турецком тоже, на самом деле. Особенность российской внешней политики в том, что она тактическая, да? Путин играет по тактике, как чистый дзюдоист. Он использует энергию противника для того, чтобы ему как-то вредить. И в тактическом направлении, ну, скажем так, ситуация в Ближнем Востоке характеризуется постоянным изменением, там динамика, там полностью каждый день меняется. И тот, кто умеет прекрасно играть по тактике, может там более-менее хорошо ориентироваться. Тот, у кого быстрый процесс принятия решений, как у нас, да, нам не нужно там согласовывать в Конгрессе какие-то решения и так далее. Можем быстро решить. Хотели, ввели, не захотели,
вывели. Как будто бы нужно через Совет Федерации какие-то решения.
Ну, как будто бы нужно. Ну, там, соберем людей ночью, что-нибудь они там подпишут. Вот. А с этой точки зрения наша политика на Ближнем Востоке как минимум более эффективна, чем американская. Я не говорю, что она там супер-пупер правильная, но как минимум более эффективна.
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир Георг. Вы знаете, я прерываю совершенно стратегический план. То есть ледники Пакистана, Афганистана пустить там по нескольким руслам. И пусть люди трудятся, дробят там камень, создают какие-то каналы. Это касается и Ближнего Востока, и нашей Средней Азии. И там будет, будет цветущий край.
Да, хорошо. Да, немного в рациональное русло пустим этот вопрос относительно того, что Российская Федерация должна активнее участвовать в развитии экономик, в том числе в странах Центральной Азии, Ближнего Востока.
Да, мы только за. Мы начинаем строить Рагунскую ГЭС. Господину Рахмону это не нравится. Он нас оттуда изгоняет, конфискуя наши инвестиции. Мы входим в Узбекистан с нашей сотовой компанией. Госпоже дочери президента это не понравится, она решает ее захапать, нас оттуда изгоняют, компанию конфискуют. То есть вопрос в том, что туда нужно заходить эффективно, туда нужно заходить правильно, и туда нужно заходить системно, а для этого нужно, я не скажу принуждать, но каким-то образом стимулировать местный режим и вести себя более ответственно. Россия же, как я уже сказал, да, занимает, может быть, совсем правильную позицию. Мы молчим тогда, когда видим, что режим стран Средней Азии загоняет себя в тупик. Например, когда господин Рахмон пересматривает условия Московского соглашения, начинает преследовать оппозицию, что чревато гражданскими столкновениями в Таджикистане, которыми могут воспользоваться исламисты, вместо того, чтобы защищать ту же партию исламского возрождения Таджикистана, абсолютно вменяемую силу, не исламистов, мы молчим в тряпочку. То есть, ну, сложно в этой ситуации как-то вот активно и системно работать на среднеазиатском направлении. Хотя необходимо, нужно вырабатывать системную политику, возможно, подтянуть к этому Китай. Потому что для китайцев вопрос о нормальном, устойчивом развитии Средней Азии, учитывая, что они через Среднюю Азию будут пускать свои товары в Европу, он не менее важен, чем для нас. Просто китайцы думают, видимо, как обычно, что можно перебросить на Россию основную грязную работу, самим как-то в сторонке с чистыми руками постоять.
Они справедливо абсолютно так.
Конечно, думают. Справедливо. С китайской точки зрения абсолютно правы. Зачем делать чужую работу, когда это сделает другой человек? Нам-то тоже не нужно это бесплатно за китайцев работать, не только.
Перспектива подключения Китая выглядит чрезвычайно абстрактно в такой обстановке.
Почему абстрактно? Это им надо. Они не будут подключаться в том случае, если мы возьмем на себя основную работу. Они принципиально не занимаются давлением или сменой режима. Это их одна из основ их внешней политики. Но,
это их философия.
Но это их внешняя политика, это их имидж. Но если они хотят обеспечить стабильность поставок через Среднюю Азию своих товаров в Европу, им придется этим заняться.
Хорошо, давайте еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, приветствую, Константин 692.
Да, Константин, пожалуйста.
Да, у меня два вопроса к уважаемому гостю. Первое, ну, может, я что-то пропустил, но почему-то он в этих раскладах ближневосточных не упомянул Катар. Хотя, как мне кажется, это очень важный игрок, в том числе, как и спонсор ИГИЛ, это раз. Ну, вот его комментарий и катарской позиции. И второй вопрос. Все-таки ведь речь-то шла о газопроводе, как я понимаю, с катарского месторождения в Европу. Из-за этого все началось в Сирии. Из-за этого пошли против Асада. И вот этот проект, что он похоронен или что с ним происходит?
Спасибо, принимайте.
В Турции тоже вложились. А вам спасибо.
Катар. Ну, Катар я не упоминал. Смотрите, Катар – прекрасная история. Это великолепный пример успеха, да, когда маленькая страна с реальным населением 200 тысяч человек начинает управлять половиной Ближнего Востока. Потому что Катар был одним из основных спонсоров «Арабской весны». Катар был одним из основных спонсоров ливийского процесса, да, мы все помним, и личную обиду эмира Катара на господина Каддафи и все такое, и стремление его получить ливийские газовые месторождения, но в какой-то момент география и экономика сказали свое слово, да, ну не может 200 тысяч человек быть общерегиональным гегемоном. В итоге Катар был очень жестко поставлен на место Саудовской Аравии, эмир должен был уйти в отставку, новый эмир пытается где-то что-то брыкаться, но сейчас мы видим, что сейчас Катар сдал большую часть своих позиций Саудовской Аравии, в общем-то, идет в рамках саудовской линии, лишь немножко фрондируя, например, отношениями с Ираном, попытки построить эти отношения. То есть Катар, как самостоятельный игрок, ну, я не скажу, что кончился, но очень сильно уступил свои позиции по сравнению там с четырехлетней давностью.
То есть реформатор Саудовской Аравии, все.
Относительно как, так, как это и должно было быть изначально. Хотя там очень много сложностей, я сейчас утрирую немножко, но
я так, понимаю, чтобы не углубляться. Через упрощение исключительно.
Да, второй момент по газопроводу, безусловно, это был одним из факторов необходимости свержения режима, но одним из. То есть задача стояла устроить Ирану войну на периферии. Иран слишком сильно взорвался, Иран одерживал победы везде, где только можно. А выбивание из-под него Сирии означало не только потерю влияния Ирана на весь Левант, включая Палестину и Ливан, но и некое такое, может быть, даже военно-политическое поражение Ирану, которое хотели донести все. И саудовцы, и американцы, и даже турки.
7373948. Еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый день. Тишина бывает. Тогда вас выслушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Виталий меня зовут, в Москве.
Да, Виталий.
Не знаете, по плану вопрос. Вот смотрите, там вы рассказываете про взаимоотношения, ну, скажем так, на Ближнем Востоке. Там сложные отношения не только у Саудовской Аравии с Ираном, но и также у таких стран, как Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты. И вот в январе месяце было резкое обострение. Помните, после казни вот одного из проповедников?
Нимраль Нимраль.
Да. Да. И чуть ли дошло там до разрыва отношений дипломатических, и как бы мирить их поехал председатель КНР Си Цзиньпин. Перед поездкой, перед этим, за два дня Северная Корея произвела испытание ядерной бомбы под землей. Потом через месяц было испытание еще ракет. До какой степени Китай серьезно готов поддерживать Иран? Скажите мне.
Спасибо,
значит, Китай... Давайте начнем по порядку, да, давайте. С ваших вопросов. Отношения стран залива к Ирану неоднозначно. С одной стороны, действительно, они находятся в альянсе с Саудовской Аравией. Они опасаются шиитских восстаний, которые могут быть провоцированы Ираном в том же Кувейте, да. Бахрейн вообще оккупирован Саудовской Аравией, так что там все вообще свободно. Но, с другой стороны, это не мешает, это Ближний Восток, это арабы и персы, это не мешает им поддерживать деловые отношения с Ираном. Да, в Бахрейне, когда мы приезжали, местные там экономисты, не дай бог, ничего хорошего про Иран нельзя сказать, там сотрудничать и так далее. Но, например, Эмираты, чтобы вы понимали, некоторые Эмираты были одним из крупнейших каналов серого экспорта или импорта товаров в Иран. Местные маклеры вынуждены были фарси учить, потому что к ним иранцы приезжали организовывать свои бизнесы. Это деньги, то есть партнерство и сотрудничество. А что касается Китая, у Китая очень большие планы на Иран, безусловно, а у Китая огромные инвестиции в Иран, там куча инфраструктурных проектов и экономических, начиная там со строительства метро, и, конечно, Иран очень рассчитывает, в смысле Китай очень рассчитывает на Иран, но так вот активно вмешиваться в саудовско-иранские противоречия Китай не будет, потому что, опять же, это не соответствует китайскому видению внешней политики, и это не... совсем, может быть, для Китая приемлемым, поскольку, как и мы, китайцы хотят поиграться на Ирана с саудовских противоречиях.
То есть, как примирительная сторона, да, как активный участник процесса,
ни
скорее.
Ни в коем случае. А смысл китайцев вписываться в конфликт, который они не смогут разрешить? Ирано-саудовский конфликт, он неразрешим, это экзистенциальный конфликт. Это будет до тех пор, пока будет находиться нынешняя элита у власти, как там в одной стране, так и в другой.
Да, мне кажется, и дальше тоже будет. 7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Да, Игорь.
В Москве. Я хотел попросить вот гостя прокомментировать вот немножко историю. Значит, Пекинская Олимпиада и официальная заставка Олимпиады в Пекине была таким образом сделана, что на территории России, значит, слово «Россия» было написано не горизонтально, как мы привыкли, а вертикально, и вот до Урала была вот Россия. А вот вся эта Сибирь наша, восточная, западная, была белым пятном. Вот, не является это скрытой угрозой или... каким-то, может, это случайно, конечно.
Хорошо, принимать. Отвлеклись.
Да, ну,
вспомнили 2008 год, да.
Ну, честно, не помню такую картинку, но если даже она была, никакой это, конечно, не угроза, потому что оккупировать Сибирь Китай не собирается, там холодно, это слишком большие расходы, да и ядерная боеголовка по Пекину получать не очень охота. Гораздо лучше заниматься там экономической экспансией, выкачиванием ресурсов и так далее. У Китая прекрасный опыт такой работы в Африке. То есть повторять его в Сибири, ну, вполне возможно.
Ну и последний звонок, совсем коротко успеем, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а почему Сирия отказалась через свою территорию проводить трубопровод из Катара в Европу?
Потому что этот трубопровод, он шел вне иранских интересов. То есть смысл трубопровода в том, чтобы провести его через сушу, для того, чтобы, чтобы газ и нефть, экспортировавшиеся из Персидского залива, не попадали под иранскую дальнобойную артиллерию, в случае чего. Это безопаснее.
То есть это игра Ирана, прежде всего?
Это, конечно, игра Ирана, да.
Башар Асад, как будто бы никто не
спрашивает. Башар Асад, ну... кавычках, партнер, друг и соратник Ирана.
Хорошо, ну то есть договориться с ним, в принципе, можно же было.
Израильтяне с ним договаривались по голландским высотам. То есть перед арабской весной были вполне серьезные системные переговоры о заключении сирийско-израильского мирного договора. Просто арабская весна это сорвала. До арабской весны Башар Асад был отчасти независим от Ирана. Сейчас понятно, что уже отчасти превратилось в полностью зависимую.
Ну что же, с нами сегодня был научный сотрудник Института США и Канады Георг Мирзоян. Поговорили о международной политике. Начали с Ближнего Востока, закончили, ну, фактически Китаем. Хотя, ладно, вернулись и после этого на Ближний Восток. Спасибо большое.
На здоровье.
Георг Валерьевич, приходите еще.
Обязательно.
Ну знаешь, такие ребята, пиджаки.